Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 августа 2026 года, 12 дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам, в прямом эфире, Атеос Медиа, Василий Ласточкин. Мы с вами продолжаем читать книгу Иова и, назвав эту серию передач «Дыхание смысла», я очень хотел передать вообще главную нашу задачу. Это, наверное, понимание того, в том числе и через эти священные тексты книги Иова, понимание того, что мы не можем сами придумать для себя смысл. Но мы каким-то образом обязаны его найти. И сегодня, читая 12 главу книги Иова, мы поговорим об обманутых счастьем и о спотыкающихся о несчастье. Если говорить другими словами, мы поговорим о страдающем достоинстве и воображаемом богатстве. Пожалуй, так. И прежде чем мы приступим, собственно, к чтению этой короткой главы, которая предваряет вот этот ответ Иова, простите меня за выражение, на болтовню Сафара, о чем мы с вами говорили в прошлой передаче, читая эти удивительные слова Сафара, третьего друга Иова и его обличителя, я хочу, как это я всегда делаю, несколько слов предварительно сказать и обозначить, так сказать, русло, в котором потекут наши рассуждения. Подумать только, вот задумайтесь вместе со мной, страдающий по непонятным ему самому причинам, праведник, благочестивый человек Иов, человек порядочный, говорят современным языком, вынужден оправдываться, послушайте меня, оправдываться перед своими друзьями, которые внезапно превратились в его судей. Друзьями, которые считают, что его страдания непосредственно связаны с его каким-то внутренним пороком или внешним грехом, который им неизвестен. Друзьями, которые обвиняют его в лицемерии, в обмане, в беззаконии. И вот Иов им отвечает, и вот эти ответы Иова и то, что названо возвышенной речью, да, и я напомню, здесь ведь в оригинальном тексте книги Иова очень много именно поэтики и поэзии. Это совершенно иначе читается в оригинальных текстах. И позже, вот вообще книга Иова, с точки зрения в том числе и литературной, и поэтической, отзовется, еще как отзовется, таким, знаете, очень звонким эхом в произведениях таких гигантов большого времени, как Данте, Сервантес, Шекспир. И мы увидим Иова, его, знаете, лик как бы проступает через образ Гамлета, через образ Дон Кихота и через образы многих-многих других героев однозначных произведений, даже в том числе через образ Гвинплена, главного героя, человека, который смеется в романе Виктора Гюго, который, предваряя сегодняшнюю беседу, передачу, я напомню, сказал, что мы не должны делить людей на счастливых или несчастных. Есть только два типа людей. Осиянные светом и остающиеся во тьме. Итак, Иов отвечает. Я хочу несколько слов сказать о том, что принято называть в философском языке реальностью. И в данном случае я буду ссылаться на нашего великого, я не побоюсь этого слова, философа, Семёна Франко, на его книгу «Непостижимое». И когда я говорю «реальность», да, я имею в виду реальность Бога, реальность высшего порядка, а не низшего. И вот Франк утверждает, что конкретность реальности заключается в ее в жизненности, в ее характере целого, который в наших глазах никогда не будет завершенным и объятым. Помните, мы совсем недавно говорили об этой индийской притче о слепых людях, которые, о слепых философах, которые ощупывают слона. И реальность эта, как говорит Семен Франк, она трансфинитная. Уж простите меня за такой термин, я его объясню. Это означает бесконечное, превосходящее все наши попытки вместить это в какие-то пределы нашего человеческого понимания. И как говорит Франк, реальность, в том числе и реальность Бога, не может быть усмотрена, она может быть лишь пережита. Пожалуй, лучше не скажешь. Почему я об этом говорю? Потому что, понимаете, вся эта ситуация говорит о том, а мы говорим о реальности Бога, что реальность Бога здесь вмешивается в обычный ход событий, в привычный ход событий, к тому сочетанию, скажем так, очевидного и вероятного, к чему мы привыкли, к тому, что вот, да, ветер дует, деревья шатаются, я посеял хлеб, выросло зерно, я ем хлеб. То есть здесь человек не может постигнуть в этих слепых фактах своих страданий, а страдания очень фактичны, а он не может постигнуть, по сути дела, причинно-следственную связь. И эта реальность вторгается, она остается очевидной, ее нельзя объяснить, но можно и, пожалуй, должно пережить. И, конечно, эту реальность переживают все по-разному. Друзья Иова, мы видим, как они ее переживают. Они очень легко, не видя бревен в своих собственных глазах, пытаются и довольно тщательно отыскивать соринку в глазах Иова. Степень напряжения, в том числе и напряжение сознания Иова, я уже не говорю о психоэмоциональном напряжении, в котором он пребывает все эти дни, страдая, она, конечно, невероятно высока. И вот в этом напряжении человек, переживая, становится другим. И мы это увидим, в том числе и в книге Иова. Дело в том, что я уверен, что когда мы говорим об этой реальности Бога в философском, богословском смысле слова, она превосходит намного своей, как говорит Франк, транснациональности, трансрациональности, простите, она выше нашей способности эту реальность понять, и уж тем более выше наших представлений о счастье или несчастье. Вот почему мы говорим сегодня о страдающем достоинстве человека, и мы говорим с вами о воображаемом богатстве, такого в том числе понятия, как счастье. Быть, страдать и действовать – вот что такое личное бытие. И страдания – это неотъемлемая часть, большие они или маленькие, нашего личного бытия во времени. От этого мы никуда и никогда не уйдем. И вот эта реальность вторгается. Она как будто чего-то требует от нас, как сказал Мандельштам, непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. И здесь так называемая эвклидовая геометрия или математика не работает. Это еще очень тонко отметил Достоевский в своих произведениях. А что нам говорит эвклидовая математика? Что нам говорят его знаменитые аксиомы? Смотрите, какая штука получается. Мы знаем, и это бесспорно, очевидно, и не нуждается в доказательстве, что через одну прямую, через одну точку, простите, можно провести бесконечное количество прямых линий. Но мы также с вами знаем, что две точки может связать только одна прямая линия. то время как кривых линий между ними можно чертить сколько угодно. И вот здесь вот эта точка, да, как говорил, опять-таки я ссылаюсь на великого Мандельштама, который в поэзии выразил то, что очень трудно объяснить словами. Узел жизни, в котором мы связаны и развязаны для бытия, для того, чтобы быть, страдать и действовать. И линия эта, которая проводится между нами и Богом, я подчеркну, прямая линия, только одна. Вот эта вот вертикаль духа перед нами здесь предстает во всей своей очевидной непостижимости. И, я добавлю, и это не просто игра слов, непостижимой очевидности. А вот что делать пытаются друзья Иова? Они пытаются либо проводить много-много линий через одну точку, через свое сознание, либо они что делают, и это гораздо хуже, они пытаются кривую линию, много кривых линий начертить между двумя точками, между Иовом и Богом. Простите меня за такую вот геометрическую иллюстрацию, мне показалось, что это будет наглядно. Здесь мы, перед нами предстает эта удивительная реальность не просто Бога, а реальность, выраженная в словах, как Семен Франк сказал, «я и Бог», личность. Мы увидим, как еще в самом конце выйдет четвертый персонаж на сцену, это Елеуй, самый молодой, который будет не столько обличать, сколько свидетельствовать Иову, его взор будет направлен также вертикально. Он не будет Иова обвинять, он просто будет его, скажем так, говорить ему об очевидном и невероятном. Но об Елеуе мы поговорим отдельно, и он, конечно, сильно выделится и отличается от Елифаза, Вилдада и Сафаза. Вот после уже, я еще раз как бы забегая вперед говорю, после речи Елеуя, точнее, прямо в ее момент, Бог врывается в этот разговор и начинает разговаривать с Иовом уже лично из смерча, из бури, из вихря. Но это все произойдет позже, а пока Иов пытается ответить на упреки и обличения друзей, в том числе и на эту вот, простите меня за выражение, болтовню Сафара, который, как мы уже говорили, в прошлой передаче пытается отцедить комара и при этом глотает верблюда или выплескивает вместе с водой из корыта, выкупанного в этой воде, младенца. И здесь вот я хочу сказать, да, мы говорим об аксиомах некоторых, о некоторых непреложных истинах, истинах очевидных, не нуждающихся доказательства. И говорим мы о реальности Бога непостижимой, которая как-то соотносится с нашим личным бытием. Реальность эта выходит за пределы всего, что мы можем увидеть, почувствовать, осознать, понять. Но она может быть нами пережита. И вот пока друзья Иова чертят свои кривые линии между Иовом и Богом, пытаясь как-то объяснить себе самим, в том числе самому Иову, вот это непонятное и непостижимое вторжение Бога в нашу жизнь, Иов им отвечает. Он на этот раз он отвечает Сафару. «Подлинно, да, — говорит Иов, — то в том, что ты говоришь, Сафар, есть какая-то правда. Вы люди, и с вами умрет ваша мудрость, человеческая мудрость». А как говорит восточный перевод 2 стиха 12 главы книги Иова, «Несомненно, вы всего лишь люди, и ваша мудрость кончается вместе с вами». Потому что она ведь конечна, она ограничена, а реальность Бога, она бесконечна. «И у меня, как и у вас, — говорит Иов, — есть сердце, и я не ниже вас. И кто не знает того же, что знаете вы?» И вы знаете, здесь такая, все-таки какое-то, вот мы видим, какое равновесие обретает Иов, переживая эту боль, эти страдания, в глубине которых переживание, конечно же, реальности Бога. Я не хуже вас. Он не говорит, что я лучше вас, в отличие от них, которые считали себя лучше, чем Иов. Полагая при этом, что Бог за что-то Иова наказывает, он грешник, лицемер и так далее. И дальше он говорит очевидные вещи, конечно, Иов. Посмешищем я стал для друга своего. Я. И здесь это «я» звучит немного двусмысленно, согласитесь. Меня с детства учили, что «я» — последняя буква алфавита. Я, который обращался к Богу, и Бог обращался ко мне и отвечал. Я стал посмешищем, праведный и непорочный человек. Или, как говорит Елизаветинский текст, «бысть в поругании». А в еврейском, в оригинальном языке эта мысль звучит как «стал смехом для ближнего». Тот, над кем смеются. А здесь, конечно же, смех имеется в виду. Это как отражение пренебрежения. Смеются в этом случае над тем, что утратило свою ценность. И вот дальше Иов произносит, и это, в общем, центр, вокруг которого сегодняшняя передача у нас крутится, потрясающую фразу по глубине смысла в ней заложенного. «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». Это 5 стих 12 главы книги Иова. Вариантов перевода много. И вот здесь почему я назвал передачу «Обманутые счастьем и спотыкающиеся о несчастье». Восточный перевод звучит так. «Те, кто счастливы, презирают тех, кто в несчастье, которое приходит к спотыкающимся». Немного запутанный, не совсем адекватный, но перевод отражает одну очень важную правду о нас. Когда нам хорошо, ну, в кавычки эту фразу поставим, когда мы всем довольны, когда нам все устраивает, что бывает редко, но тем не менее, и такие люди есть, нам, в общем, свет не нужен. Зачем нам факел, когда мы никуда не идем? Нам нечего им освещать. А когда нам плохо, мы спотыкаемся без этого факела. Счастье очень часто обманывает или ослепляет человека, а несчастье, о него мы спотыкаемся, если у нас нет этого факела. Международное библейское общество в своем переводе этот стих так нам транслирует. «Кто, находясь в благополучии, презирает несчастного, тот вскоре и сам подскользнется». Это Иов намекает друзьям, да, подождите, когда с вами что-то подобное случится, или что-то плохое, или неприятное, я посмотрю, как вы будете рассуждать о своей праведности. Здесь, знаете, такая мысль, она многогранная. Она играет своими гранями. Конечно, очень часто читающий эти строки человек, он повернут к этому смыслу определенной стороной своего личного бытия, своих обстоятельств и так далее. Вот почему Библия такая уникальная книга. Потому что любая ситуация, любой жизненный опыт, вы всегда найдете место в Библии, которое будет соотноситься с этим опытом. Она уникальная книга. Неужели... Вот давайте зададим себе вопрос. Неужели опыт несчастья полезен для человека? И будем честными до конца и скажем «да», безусловно, полезен. А вот опыт счастья, он Ну, я говорю о земном счастье, о простом, может быть, о каком-то душевном, как хотите. Но, тем не менее, назвать этот опыт, безусловно, полезным мы не можем. Он всегда двусмысленный. Потому что, когда нам хорошо, мы иногда забываем о том, как плохо другим. И вообще, как бы, в довольстве и сытости человек очень часто находится в темноте. И прав был Федор Михайлович Достоевский, когда сказал, что нам нужно с вами, необходимо, кроме счастья и несчастья. Причем много. Это человек, который пережил каторгу и так это отразил в своих записках из «Мертвого дома». И вряд ли мы бы читали с вами сегодня романы Достоевского, если бы он не был так глубоко несчастен в определенные периоды своей жизни. И дело в том, что факел, о котором говорит Иов, для друзей Иова, в общем, практически ничего не значит. Все это для них очень абстрактно. Все выглядит так, как им удобно. Они проводят любые кривые линии между двумя точками, повторюсь, имя которых Бог и Иов. Хотя иногда, конечно, в их словах звучат очевидные истины, потому что и испорченные часы два раза в сутки показывают правильное время. И тот же Елифас, когда сказал, что человек рожден на страдании, чтобы как искры устремляться вверх, мы об этом читали в пятой главе книги, он прав. Только он к себе эту истину никак не применяет и не соотносит себя с ней. Поэтому дальше Иов продолжает рассуждать. И опять-таки, я еще раз повторюсь, это речь возвышенная. То есть она, вот это страдающее достоинство человека, как это позже потом отразил тот же Шекспир в трагедии «Король Лир», она поднимает очень высоко. Потому что никогда счастливый человек не сможет так возвеличить свое достоинство, как способен на это человек страдающий. И Иов говорит об очевидных вещах, отвечая на обвинения своих друзей. Люди грабят, развратничают, грешат, гневят Бога и живут безопасно. Как будто здесь сказано, носят Бога в своих руках. Неужели, он говорит им, вы не видите, что плохие-то люди очень часто не страдают, во всяком случае, внешне, что у них все в порядке. Помним с вами 72-й псалом Асафа знаменитый, который позавидовал беззаконным. Позже Высоцкий это в своих песнях выразил, как он сидит с засаленной гармошкой и играет что-то, и завидует тем, у кого и голова с похмелья не болит, у кого хлебный мякиш всегда за щекой. Знакомая очень песня. И это ведь очевидно. И если нет этой вечной перспективы, а ведь Асаф-то опомнился в своей зависти беззаконным, у которых все в порядке, и с которыми ничего плохого не случается, у которых все есть. Люди, живущие благополучно и считающие, что это именно Бог одобряет их жизнь. В других вариантах перевода 6 стих звучит как «люди живут спокойно и не боятся наказания». И для порядочного человека это обидно. Его достоинство этим оскорбляется. И это чувство знакомо, я еще раз повторюсь, почитайте 72-й псалом. Дальше Иов обращается, речь это в высшей степени разумно. Это не просто эмоциональное возмущение, как мне плохо. Или типа вот, как мы говорим, за что вы меня так не любите, людям, которые нас начинают в чем-то обвинять. Здесь такая глубина смысла в этих речах. Возьмите, дальше Иов апеллирует к природе. Спросите у природы, в широком смысле этого слова, конечно. Вспомните, хотя бы тут стоит вспомнить того же Гераклита о природе вещей, знаменитый его трактат. Спросите у природы, и он тут эту природу перечисляет. У скота, у птицы, у земли, у морских рыб. Кто же не узнает во всем творении руку Господа? И я вспомнил, вы знаете, действительно, ведь в этом смысле проблемы вот с реальностью Бога ведь только у человека. Вспомним с вами книгу Иеремии, 8 главу, 7 стих, очень знаменитый отрывок. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь». А народ мой не знает определения Господне. Все творение, за исключением человека, связано с причиной своего существования непосредственно. Оттого-то оно так и мучается и страдает, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 8 глава, потому что тварь покорилась суете недобровольно. Грехопадение вызвало эту суету, если можно так сказать. Но с человеком не так. Его сознание отчуждено от источника своего бытия Бога. Отчуждено стеной греха и беззакония, в которой мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, как говорил тот же Исаия. Грех нарушил все причинно-следственные связи. Но правда остается правдой, как бы человек ни соотносился с ней. И между двумя точками по-прежнему может быть проведена только одна прямая линия, хотя многие чертят колоссальное количество линий кривых. Вот почему столько религий и столько направлений разных внутри разных религий. Иов констатирует, утверждает очевидное. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Это 10 стих 12 главы книги Иова. И здесь для нас с вами кроется очень глубокое утешение. Вряд ли мы до конца это осознаем. Вряд ли. Я в этом сильно сомневаюсь. Но все-таки личное бытие и дух человека в руках Бога. И Иов, по сути дела, спрашивает их: почему же вы ищете причину моего несчастья, моей боли и моих страданий только во мне? Наверное, стоит спросить и Бога, почему я страдаю. Вот об этом-то я, Иов, его и спрашиваю. И дальше он говорит очень простые слова. Разве ухо не различает слов? Разве язык не ощущает вкус пищи? Разве у нас нет органов чувств? Разве у нас нет интеллекта, способности рассуждать? А дальше он еще и говорит в 12 стихе о мудрости, которая в том числе является продуктом жизненного опыта. У старцев мудрость, у долголетних понимание. Иначе говоря, спросите у своего ума, у своих чувств, обратитесь к опытным людям, пережившим что-то в этой жизни. И вы увидите, что соленое может быть объективно соленым, а сладкое объективно сладким. Что с возрастом человек начинает все больше и больше понимать. Это не значит, что он постигает все. Но, наверное, опыт и здравый смысл подскажут нам, что не все счастливые правильные, и не все несчастные неправы. Это же ведь очевидно. Но давайте уйдем на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Я скоро вернусь.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
4 августа 2026 года. Время в Москве 12:30. И с вами в гостях вместе с Теос Медиа, у вас в гостях Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу Иова, и сегодня мы читаем 12 главу, и говорим мы о страдающем достоинстве и о воображаемом богатстве в категориях счастливых и несчастливых. Мы говорим о том, как мы часто бываем обмануты счастьем, и как спотыкаемся о несчастье. Это все содержится в этом ответе Иова Сафару. В общем, ответе всем его друзьям. Ответе на обвинение в непорядочности, подлости, лицемерии и так далее. Разве опыт и мудрость, разве разум человеческий не свидетельствует нам очевидное? Несчастье человека еще ничего не доказывает, как тем более не доказывает его счастье. Можно быть счастливым и сытым скотом, простите, а можно быть несчастным гением. Это ведь вопрос очень относительный. И, конечно, Иов здесь, посмотрите, как он, вот это его вертикаль духа, как будто разрезает эти густые сумерки его состояния душевного. У Бога премудрости сила, его совет и разум. Мудрость Бога, утверждает Иов, и мы с ним соглашаемся, превосходит человеческое понимание и опыт, который, кстати, свидетельствует нам об этом. О том, что реальность Бога, вторгающаяся в наше существование, нерациональна, она не подчиняется законам рационального мышления. И об этом свидетельствует нам, в том числе и человеческий опыт, говоря, что вот счастливый человек, смотрите, какой он подлый, а вот смотрите, какой благородный, а он несчастен. Это свидетельство того, что наше личное бытие, оно, в общем-то, само по себе тоже трансрационально. И дальше Иов, в общем-то, отдает Богу должное, если можно так выразиться. Если Бог что-то разрушит, то не построит никто. Если Бог кого-то заключит, лишит свободы, если так говорить юридическим языком, то никто его не освободит. И давайте вспомним историю человека и историю человечества. И Бог разрушил Вавилонскую башню, и никто ее не смог построить заново. И Бог вывел иудеев из Египта, и 430 лет их никто не мог освободить, кроме Бога, из этого рабства. И мы, в общем, в каком-то смысле все заключены в этом существовании. Вот почему Гамлет сравнивает мир с тюрьмой, не только с театром. И страдания нам свидетельствуют, боль – это тоже оковы, это наручники для нашего сознания, расковывают нас. Но вместе с тем что-то в нас и развязывает. Вот почему я повторюсь – Мандельштам прав, написавший в 1937 году эти слова: «Узел жизни, в котором мы связаны и развязаны для бытия». И вот эти страдания как бы заключают человека и отделяют его от всего обычного и обыденного, от всего привычного и удобного. Но они в нем что-то развязывают. Помните, как у Жюль Верна в романе «Таинственный остров» главный герой говорит человеку: «Ты плачешь, значит, ты человек». И дальше Иов свидетельствует о могуществе, о всемогуществе Бога. Бог может остановить воды, и все высохнет. Ну уж на Ближнем Востоке это понятно, там известно, что такое засуха. Затем он может снова пустить воды, и они превратят землю в цветущий сад. У него, утверждает Иов в 16 стихе 12 главы книги Иова, могущество и мудрость. Перед ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. В восточном переводе обманутый обманщик. Иов как будто намекает друзьям. Он не утверждает этого. Подумайте, может быть, вы же можете заблуждаться. Вы же такие же люди, как я. И я такой же человек, как я. Ни я, ни вы не понимаем, что происходит. Только я спрашиваю Бога о причинах своих страданий, а вы утверждаете, что я в них виноват. Почувствуйте, что называется, разницу. Какая духовная позиция, объективность максимальная, насколько возможно, у Иова читается. Это у него, у Бога, не у вас, мои друзья и обличители, мудрость. Перед ним, а не перед вами, мои друзья и обличители. Перед ним, перед его, в его присутствии предстают все заблуждающиеся и введенные в заблуждение, все обманщики и все обманутые. Еще раз повторюсь, конечно же, Иов не утверждает, что он все понимает и знает, как раз наоборот. Но посмотрите, есть вот такое выражение, знаете, а как правильно расставляет Иов акценты в этой своей возвышенной речи. Это не просто, ну, скажем так, раненое самолюбие, да, оскорбленное. Вот как же так, я такой хороший, и со мной вот это случилось. Нет. Человек вопрошает у Бога смысла. В этом, кстати говоря, один из аспектов молитвы. Личного обращения с Богом, которое люди религиозные часто превращают в какие-то формулы или алгоритмы для получения желаемого нами. Совсем нет. В случае Иова об этом речь не идет. И дальше Иов, продолжая свою возвышенную речь, говорит, что Бог и только Он приводит советников в необдуманность. То есть делает людей глупыми. Снимает старей их перевязи и одевает набедренной повязкой раба. Да, вот, кстати, это напоминает очень сильно и соотносится с молитвой Анны, матери Самуила, великого судьи, который помазал, кстати, и Давида в цари, последнего судью Израиля, как она молилась, когда Бог ей подарил ребенка, которого она ему же и посвятила. Там она говорит, что Бог возвышает и унижает. Лишает князей чести и храбрых смелости, как говорит 19 стих 12 главы книги Иова. Покрывает стыдом знаменитых и силу могущих ослабляет. В конечном итоге, да? И вот, наконец, мы приходим, вот, вращаясь вокруг этой истины о том, что факел презрен для тех, кто сидит в покое, и о спотыкающихся, о тех, кто обманут своим счастьем, и о тех, кто спотыкается о свое несчастье. Кульминация этой речи возвышенной является вот какая потрясающая мысль. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Так, вот почти вот на этой фразе заканчивается 12 глава Иова. Я, конечно, напомню, что все это деление на главу условно, оно было уже через 400 лет после Рождества Христова произведено, начало производиться, но окончательно сформировалось, по-моему, в 6 или 7 веке. Такого деления на главы и стихи, в общем, его не было. Это сделано было для удобства чтения и поиска нужного места. И вот я вспомнил, да, вот что говорит Иов? страданиях открывается в человеке что-то глубокое, что-то спрятанное, что-то таинственное. У Исаии в 45 главе, в 3 стихе, удивительное обещание такое. «Я дам тебе сокровища, хранимые во тьме». В том числе вот и в страданиях эти сокровища открываются. И я еще раз подчеркну, книга Иова – это, конечно, поэзия. Это язык метафор, образов, аллегорий. И вот здесь утверждается удивительная задача, которая стоит перед нами, верующими людьми. Постигать непостижимое, переживать реальность Бога, которую нельзя рационально объяснить, тем более в контексте таких человеческих категорий, как счастье или несчастье. Вот почему, наверное, счастливым свет не нужен. Они счастливы, если не имеют этого факела, присутствия Бога, озаряющего жизнь, об это несчастье всегда будут спотыкаться. Иов погружается в глубину, и вместе с тем вот эта вертикаль его духа устремляется вверх к Богу. Вот это вертикальное движение вглубь и ввысь. И посмотрите, как он отвечает на эту надменность болтливого Сафара, который считает себя умнее всех. Как он отвечает на гордость Вильдада, на изощренную такую вот интеллектуальную хитрость Элифаза. Как он их рассеивает, все вот эти их мнения человеческие, которые мнениями остаются. Я напомню, слово «мнение», оно от слова «мнить» происходит. Вот почему ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Потому что если у человека нет этого светильника духа, как мы с вами говорили, притча 20 глава, 27 стих, да, то боль его опьяняет. Он не может трезво рассуждать и мыслить. Вот почему страдающие люди иногда находятся на такой грани, на пороге безумия. И вот это хождение ощупью, на которое обречен человек, отчужденный от источника своего бытия, от Бога. И, наверное, ведь Иов не просто причину своих страданий хочет понять. Он хочет понять Бога. И это связано с этими его «почему». Целые сообщества ходят сегодня, как и тогда, во тьме, на ощупь. Иов здесь, по сути дела, декларирует то, что философы назвали метафизическими основами бытия. Он декларирует вот эти шаткие границы человеческого понимания и сознания. Мы почему-то привыкли думать в 20 веке особенно, что наука нам дала все понимание, ничего она нам не дала. Потому что наука – это совсем про другое. И вот подумайте, какие еще, ведь речь Иова продолжается, его ответ Сафару. И мы увидим удивительные прозрения в этих возвышенных речах Иова, возвышенных в самом точном смысле этого слова. Но это потом. А пока давайте в оставшиеся несколько минут подведем итоги сегодняшней передачи. Да, факел презрен по мысли сидящего в покое. Свет вроде бы не нужен тем, я это слово вроде бы подчеркну, у кого все хорошо и все в порядке, с кем ничего плохого не случается. Но если иметь в виду достоинство человека, то, конечно, несчастье его оскорбляют. С этим не поспоришь. Но они делают еще одну очень важную вещь. Они рассеивают все наши воображаемые представления о богатстве. Имение богатого, крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении, Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Это книга Притчи, 18 глава, 12 и 13 стих. К чему я это все говорю? Посмотрите, как развеяны все иллюзии человека, в том числе Иова, по поводу того, насколько нас защищает то, что у нас есть. Украли стада, убили детей, разрушен дом, тело поражено лютой проказой. Все иллюзии по поводу своей способности себя защитить уж точно несчастье развеивают. И остается вот эта блаженная вертикаль духа. Это единственная прямая линия, которая соединяет две точки. Личное бытие и реальность Бога. И вот почему Семен Франк обозначает бытие как «бытие я Бог». И как здесь не вспомнить великие, опять-таки я подчеркну слова Мандельштама, которого я сегодня много цитирую. «Цветы бессмертны, небо целокупно, и все, что будет, только обещание». Вот уж на самом деле мы не знаем. Как говорил апостол Павел в знаменитом гимне о любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, мы ведь смотрим гадательно сквозь тусклое стекло своего сознания. Вот почему речи Иова, они в самом правильном смысле этого слова прекрасны. Вы знаете, почему? В том числе и потому, что страдающий человек, по-настоящему, конечно, страдающий, потому что есть страдания ведь и надуманные, правда, он свободен от притворства. И здесь это в речах Иова прям просвечивает. И мы скажем, зачем свет, факел тому человеку, который никуда не идет? Зачем маяк человеку, который живет на суше и не плавает на корабле? И очевидное предстает перед нами. Ведь и пираты, и торговые суда плавают в одних и тех же морях, по тем же картам, с теми же компасами, и ориентируются они на те же самые маяки. И иногда тонут хорошие торговые суда в бурях, а иногда пираты в этих бурях выживают и добиваются успеха. Так что в категориях «счастливый» и «несчастный» определить человека невозможно. И на самом деле, что его утверждает? Что все в абсолютном смысле этого слова понимает и знает только Бог. А все догадки нашего сознания или предположения нашего больного и раненого самолюбия – это всего лишь догадки. Все наши представления о собственном богатстве и значимости рассеиваются, как иллюзии. Вот почему это урок. Это урок, ведущий нас к надежде, которая всегда будет высокой добродетелью, а не низкой. Потому что подло, когда мы высокое слово «надежда» связываем с очень низкими нашими потребностями. Надежда на большую зарплату, на сытую жизнь, на безболезненное существование – это все-таки ниже нас, согласитесь. А вы знаете, иногда вот слушаешь речи людей, вот таких, как друзья Иова, сегодня они другими словами говорят, другие одежды наряжаются, но суть-то остается та же. Они исходят из своего ограниченного жизнечувствия и очень субъективного понимания. Но, тем не менее, у нас есть шанс. Вот Павел говорит о непритворной любви Бога. Увидеть эту непритворную любовь в себе, принять ее, смириться перед ней. Любовь, которая допускает в том числе и страдания. Мы же с вами знаем, это любовь, которая допустила страдания собственного сына ради нас. И поэтому всегда есть искупление, на которое мы надеемся. И только одна, я повторюсь, одна прямая линия между двумя точками, между нами и Богом. Это линия веры, доверия. Другой просто нет. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.